Литературные портреты на фоне юбилея, 2020 год. Описание выставки. Александр Сергеевич Грибоедов, писатель. Годы жизни 1795-1894-1829. Дипломат, поэт, драматург. Первое. Грибоедов Александр Сергеевич. Полное собрание сочинений. Текст в трех томах. Александр Сергеевич Грибоедов. Редколлегия. Фомичев, главный редактор и другие. Санкт-Петербург, Нота Белле, 1995 год. Том 1. «Горе от ума. Комедия в четырех действиях. В стихах. 1995 год». В книге также другие редакции и варианты. Второе. Грибоедов Александр Сергеевич. «Его жизнь и гибель в мемуарах современников». Предисловие Давыдова. Москва. Издательство «Захаров», 2015 год. Библиотека старой книги. Александр Сергеевич Грибоедов. Драматург, поэт, композитор, дипломат, автор легендарной комедии «Горе от ума». В воспоминаниях своих современников, близких друзей и просто знакомых. Записи в начале 20 века, собранные в этой книге, печатались в различных периодических изданиях на протяжении многих лет после трагической смерти Грибоедова и являются, несмотря на некоторую хаотичность и разбросанность, чуть ли не единственными свидетельствами отдельных моментов его уникальной биографии. Третье. Грибоедов Александр Сергеевич. Избранное. Подготовка текста, вступление, статья и комментарии – Фомичева, Москва, художественная литература, 1978 год. В книгу вошла большая часть литературного наследия Грибоедова. Кроме великой комедии «Горе от ума», Грибоедов написал несколько интересных драматических произведений. «Молодые супруги», «Студент» и другие. Статьи рецензий, стихотворений. Талантливым прозаиком представляют его помещенные в книге «Путевой журнал» 1819 года – «Частные случаи петербургского наводнения» и другие. Четвертое. Юрий Тынянов. «Смерть Вазир Мухтара». Послесловие примечания «Костелянца». Иллюстрации художника Овсянникова. Художественная литература, 1975 год. Роман Тынянова, впервые опубликованный в 1927 году о великом русском писателе и государственном деятеле-дипломате Александре Сергеевиче Грибоедове. В романе изображены последний год жизни создателя «Горя от ума» и его трагическая гибель в Персии, куда он был назначен послом. Исторический вместе с тем психологический роман Тынянова рисует духовную драму человека, который, будучи одним из идейных вдохновителей декабристского движения, пережил крушение восстания 1825 года и продолжал участвовать в общественной жизни России в условиях жесточайшей Николаевской реакции. Глубокое знание эпохи и писательское мастерство дали возможность Тынянову создать один из лучших советских исторических романов. Пятое. Александр Сергеевич Грибоедов. «Замужняя невеста. Электронный ресурс. Водевиль в двух действиях». Грибоедов, Шаховский и Хмельницкий. Исполняют Казанская, Телегина. Москва, РГБС, 2007 год. Два компакт-диска. «Своя семья или замужняя невеста». Пьеса-комедия в стихах в трех действиях драматурга Шаховского при участии Грибоедова и Хмельницкого. Время создания 1817 год. Легкая веселая комедия о том, как бравый гусар привозит в родовое поместье молодую жену из столицы. Чтобы добиться расположения провинциальной родни мужа, она вынуждена преображаться то в ученую даму, то в простодушную барышню, то в домовитую хозяйку. Пьеса была написана в 1818 году тремя известными театральными деятелями XIX века специально для бенефиса выдающейся драматической актрисы Марии Валберховой. Шестое. Юрий Тынянов. «Смерть Вазир Мухтара». Звукозапись. Роман. Читает Герасимов. Москва, 2001 год. На 5 кассетах время звучания 17 часов 40 минут. Скорость воспроизведения 2.38. Роман «Смерть Вазир Мухтара» советского писателя Юрия Николаевича Тынянова является одним из лучших произведений исторической прозы 20-30-х годов XX века в русской литературе. Центральная фигура в романе Александр Сергеевич Грибоедов, создатель комедии «Горе от ума», талантливый дипломат, полномочный представитель на персидском языке Вазир Мухтар Российской империи в Персии, погибший в Тегеране в 1829 году. В произведении описаны события последнего года жизни Грибоедова. Автор создал художественный образ выдающегося человека 30-х годов XIX века, целью жизни которого было служение Отечеству для старшего школьного возраста. Седьмое. Любимые пьесы для фортепиано. Выпуск первый. Переработанные и дополненные издания. Москва, музыка, 2010 год. В сборник включены произведения различных жанров, стилей, эпох, представляющие популярные образцы мировой музыкальной культуры, предназначена для широкого круга любителей музыки. Цитата. «Грибоедов принадлежит к самым могучим проявлениям русского духа». Белинский. Восьмое. Грибоедов Александр Сергеевич. «Горе от ума». Шрифт Брайля. Комедия в четырех действиях в стихах. Москва. Просвещение. 1987 год. Три книги. Перепечатано. Ленинград. Детская литература. 1975 год. Школьная библиотека. Эта пьеса – сатира на аристократическое московское общество первой половины XIX века. Основной конфликт разгорается между Чацким, представителем нового поколения дворян, и обществом Фамусова, в котором принято ценить не человека, а его чин и деньги. «О стихах я не говорю», – писал о комедии Пушкин. «Половина должна войти в пословицы». Действительно, кто из нас не пользуется такими крылатыми выражениями бессмертной комедии? А судьи кто? Служить бы рад, прислуживаться тошно. Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? Девятое. Грибоедов Александр Сергеевич, «Горе от ума». Звукозапись. Читает Евгений Терновский, Москва, ЭПТК «Логос ВОЗ», 2006 год. Один компакт-диск, 5 часов 59 минут. С издательства «Ленинград», детская литература, 1978 год, формат МП3. Написанная в 1823 году, окончательно завершенная незадолго до гибели ее автора комедия «Горе от ума» стала одним из лучших литературных памятников XIX века. Десятое. Грибоедов Александр Сергеевич. «Горе от ума». Звукозапись. Комедия в четырех действиях в стихах. Читает Евгений Терновский. Москва. Аяску. 2002 год. На двух кассетах. 6 часов. Скорость воспроизведения 4.76. События, о которых рассказано в комедии, происходили в доме Фамусова, богатого московского барина. Молодой Чацкий, умный, смелый человек прогрессивных взглядов, открыто и едко обличает знатных негодяев, подхалимов, доносчиков, мошенников и плутов. Скалозуба Фамусова Молчалина. Одиннадцатое. Грибоедов Александр Сергеевич. «Горе от ума». Текст. Комедия в четырех действиях в стихах. Послесловие Орлова. Москва, ЭПТК «Логос ВОЗ», 2000 год. Круг чтения. Издание для слабовидящих. Написанная в 1823 году, окончательно завершенная незадолго до гибели автора комедии «Горе от ума», стала одним из лучших литературных памятников XIX века. Двенадцатое. Фомичев. Комедия «Грибоедова. Горе от ума». Комментарий. Книга для учителя. Москва. Просвещение. 1983 год. В книге даются пояснения к тексту комедии Грибоедова, которые помогут глубже понять произведение, познакомят читателей с изображенной драматургом эпохой, деталями ее быта, историческими лицами, событиями и так далее. Во вступительной статье раскрывается история создания комедии, завершает книгу основная библиография. 13. Замужняя невеста. Звукозапись. Радиоспектакль по пьесе Шаховского, Грибоедова-Хмельницкого, Гостелерадиофонд, студия «Звуковая книга», автор инсценировки Лауфер, режиссер Забровская, исполнение Казанская и другие. Электронное издание «Москва. Звуковая книга. 2008 год». На одном компакт-диске, формат CD-DA, время звучания 81 минута, стерео. Звуковая книга из архива Гостелерадиофонда «Радиоспектакль». Легкая веселая комедия о том, что бравый гусар привозит в родовое поместье молодую жену из столицы. Чтобы добиться расположения провинциальной родни мужа, она вынуждена преображаться то в ученую даму, то в простодушную барышню, то в домовитую хозяйку. 14. Хмелита – бывшая усадьба дворян Грибоедовых в селе Хмелита, ныне Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник. Усадьба Хмелита – родовое имение Грибоедовых. В усадьбе Хмелита хозяйничал родной дядя Грибоедова Алексей Федорович, который собрал большую библиотеку и коллекцию живописи, держал домашний театр, хор «Цыган» и приглашал на балы именитых хозяев соседних усадьб и дворян из Москвы. Именно на период со второй половины XVIII – начала XIX века пришелся основной расцвет имения. В Хмелите у своего родственника Грибоедова не раз бывал драматург Александр Сергеевич. В детстве и юном возрасте Александр Сергеевич Грибоедов каждое лето гостил у дяди и мог наблюдать за сельским бытом и традициями помещичьей жизни. Хмелита была роскошнее, уютнее, аристократичнее других усадеб. Усадьба оказала огромное влияние на формирование и становление личности Грибоедова. Считается, что многие из гостей усадьбы Хмелита стали впоследствии прототипами героев знаменитой грибоедовской комедии в стихах «Горе от ума». 15. Александр Сергеевич Грибоедов. Спектакль Государственного академического малого театра СССР. Постановка режиссура Царева. Музыка Крылатова. Фамусов, Царев, Софь Павловна Корниенко, Лизонька Глушенко, Молчалин Клюев, Чацкий Соломин, полковник Скалозуб Филиппов, Загорецкий Смирнов, Хлестова Гоголева, Репетилов Подгорный и другие. Пояснительный текст читает Куликов. Увековечение памяти. Иллюстрация «Ум и дела твои бессмертные». Памятник Грибоедову в Москве. Памятник Грибоедову – скульптурное изображение драматурга Александра Сергеевича Грибоедова в Москве в начале Чистопрудного бульвара, недалеко от выхода одноименной станции метрополитена. Установлен в 1959 году к 130-летней годовщине трагической гибели поэта. Памятник на Чистопрудном бульваре представляет собой фигуру Грибоедова, установленную на постаменте колонне, благодаря чему образ драматурга выглядит величественно и парадно. В нижней части постамента авторы разместили героев не просто самой известной пьесы писателя «Горе от ума», а той, благодаря которой Грибоедова часто называют писателем одной книги. Памятник Грибоедову в Алуште. В 2002 году в центре Советской площади города Алушта был торжественно установлен памятник Грибоедову Александру Сергеевичу. Он был открыт накануне, 25 мая 2002 года, в преддверии Дней Грибоедов и современность. Грибоедов был в Алуште проездом в 1825 году. С этого города началось путешествие Грибоедова по Крыму. Памятник Грибоедову в Петербурге. Решение о сооружении в Ленинграде памятника Александру Сергеевичу Грибоедову было принято в 1936 году. Скульптура работы Всеволода Всеволодовича Лишева была отлита в 1949, однако на протяжении 10 лет никак не могли прийти к единому мнению о месте ее установки. И лишь 23 ноября 1959 года памятник был открыт на Пионерской площади, бывшем Семеновском плацу. Гранитный пьедестал, удобный стул и читающий книгу человек. Именно в таком облике предстает перед посетителями Грибоедов на памятнике, расположенном прямо напротив ТЮЗа. Писатель провел в культурной столице в общей сложности около 5 лет. В Тбилиси памятник Грибоедову находится на набережной Куры. Скульптор Мирбишвили, архитектор Милкадзе, 1961 год. Антон Павлович Чехов, писатель-драматург. Годы жизни 1860-1904. Антон Павлович Чехов – несравненный художник жизни. 16. Кузичева. Чехов. Жизнь отдельного человека. Алевтина Кузичева. Москва. Молодая гвардия. 2010 год. Серия «Жизнь замечательных людей». Выпуск 1223. Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее визитной карточкой для всего мира. Главная причина этого – новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определивший своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самые полные из них на сегодняшний день – капитальное исследование известного литературоведа Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь – историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «Жизнь замечательных людей» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы. 17. Антон Павлович Чехов. Проэт-контра. Общая редакция «Сухих». Послесловие примечания Степанова. Санкт-Петербург. РХГИ. 2002 год. «Русский путь». Антология представляет наиболее полное собрание работ русских писателей, философов, психологов, критиков и литературоведов конца XIX – начала XX века, посвященных творчеству Чехова. В сборник вошли статьи, многие из которых не переиздавали за последние 100 лет. Особое внимание уделено отзывам художников и мыслителей Серебряного века. Издание предназначено для исследователей и всех интересующихся творчеством Чехова и историей русской мысли его эпохи. 18. Антон Павлович Чехов в воспоминаниях современников. Вступительная статья Туркова. Составитель и подготовитель текста и комментариев Гитович. Москва. Художественная литература. 1986 год. Литературный мемуар. В сборник вошли наиболее значительные воспоминания из богатейшей мемуаристики о Чехове. Короленко, Виловой, Потапенко, Щеглова, Щепкина и Куперник, Горького, Бунина, Куприна. Представители Московского художественного театра Немировича, Данченко, Станиславского, Книпер, Чехова и других. Впервые включены в сборник воспоминания Коровина, Хотянцевой, Книпер, Нардова и других. 19. Бердников. Чехов. Идейные и творческие искания. Третье издание, доработанное. Москва. Художественная литература. 1984 год. Книга члена-корреспондента АН СССР Бердникова рассказывает об идейных и творческих исканиях Чехова. Это своеобразная духовная биография писателя, история его гражданского и творческого самоопределения, материалом для которой автору послужило все творческое наследие Чехова. 20. Турков. Чехов и его время. Москва. Художественная литература. 1980 год. Название книги «Чехов и его время» обусловило и принцип ее построения. Время Чехова автор прослеживает главным образом через произведения писателя. Чеховские герои вводят нас в ту атмосферу, в то время, из которого они вышли. Но помимо чеховских героев, в книге все время присутствует и неповторимая личность самого писателя с его литературными и человеческими связями, поисками истины, горестями и надеждами. 21. Ленков. «Художественный мир прозы Чехова. Москва. Издательство Московского университета. 1982 год». В данной монографии проза Чехова исследуется как целостный художественный мир и рассматривается в широком контексте русской классической литературы второй половины XIX века. Особое внимание уделяется произведениям Чехова, в которых наиболее очевидно отразилось становление художественного метода и мировоззрения писателя. «Огни», «Дуэль», «Скучная история», «Студент», «Страх». Предпринята попытка по-новому подойти к традиционной в науке о Чехове теме, своеобразию сюжета сложения в чеховской прозе. Рассчитана на филологов, журналистов и широкую читательскую аудиторию. 22. Чехов Антон Павлович. Пьесы. Звукозапись. Читает Вячеслав Герасимов. Москва. Ардис Консалт. 2002 год. 1. Компакт-диск. 7 часов. Содержание «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Ну вот уже столетия не сходит со сцен театра всего мира пьеса Чехова «Дядя Ваня». В чем же секрет успеха? Незамысловатая история интеллигентных русских провинциалов, едва сводящих концы с концами и считающих, что жизнь их не состоялась и растрачена понапрасну. Очевидно, секрет этот в непревзойденном таланте Чехова, который показывает обыкновенного человека с его радостями, горестями, волнениями, любовью и разочарованиями. Так глубоко и точно, что тонкие струны души человеческой не могут не отозваться. «Три сестры». Одна из самых известных пьес Чехова. Три генеральские дочки – Ольга, Маша и Ирина. Прозоровы, чье детство прошло в Москве, заброшенное в захолустный городок. Поначалу им кажется, что впереди радостная, наполненная смыслом жизнь, счастливая любовь, возвращение в столицу, но постепенно скука и однообразие провинциальной жизни разбивают в прах все их мечты. Пьеса «Вишневый сад» завершает творческую биографию Чехова. Это произведение включает в себя мотивы и приемы прежних пьес. Образ старого дворянского сада, который новые хозяева жизни вырубают под дачи, обретает символический характер. Цитата. «Чехов умеет писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно». Максим Горький. 23. Полоцкая. «Пути чеховских героев». Книга для учащихся. Москва. Просвещение. 1983 год. Биография чеховских героев, формирование их мировоззрения, тонко прослеженное автором, мы надеемся, будет содействовать обогащению духовного мира учащихся, воспитанию их высоких идейных и нравственных качеств. 24. Чехов. Избранное. Шрифт Брайля в трех томах. Москва. Репро. 1998 год. Том 3. Рассказы. Повести. Пьесы. 10. Книг. Содержание. «Анна на шее». «Ариадна», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Мужики», «В родном углу», «На подводе», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и другие произведения. 25. Чехов Антон Павлович. Пьесы. Текст. Москва, ИПТК, Логос ВОС. 2000 год. Издание для слабовидящих. Содержание. «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка» в трех томах. Москва, художественная литература, 1976 год. «Чайка», звукозапись. Москва, 1994 год. На четырех кассетах. Время звучания 12 часов 32 минуты. Скорость воспроизведения 2.38. Москва, художественная литература, 1982 год. Действие происходит в усадьбе крупного чиновника Петра Николаевича Сорина. Герои пьесы «Чайки», жители и гости усадьбы. Актриса Ирина Аркадина, сестра Сорина, ее сын Константин, известный писатель Борис Тригорин, молодая актриса Нина Заречная вовлечены в сложный клубок взаимоотношений, где находится место и эстетическим спором, и любовным треугольником. Тригорин, давний любовник Аркадиной, оставляет ее ради Нины, но в итоге возвращается к своим прежним привязанностям. Нина предпочитает Тригорина Треплеву и даже брошенный им продолжает его любить. Развязка – самоубийство Треплева. 27. Чехов Антон Павлович. «Человек в футляре». Звукозапись. 2002 год, один компакт-диск. Это поучительная история о простом учителе гимназии Беликове. Сей человек добровольно загнал самого себя в футляр, как в физическом смысле. В любую погоду он был под зонтом, в калошах, отгораживался от улицы высоким воротником, так и в духовном. Всю свою жизнь он проводил, отгораживаясь от мира, кутаясь и страшась, как бы чего ни вышло. Но вот коллеги по гимназии, изнуренные его обществом, решили его сосватать. А далее... Что же все-таки из этого вышло? Иллюстрация «Усадьба Мелехова. Мемориальный музей Чехова». Антон Чехов купил имение Мелехова в 1892 году. За 7 лет жизни здесь он построил 3 школы, дорогу и почту, работал земским врачом и бесплатно лечил крестьян, написал более 40 произведений. В 1940 году Мелехов открылся музей, посвященный жизни и творчеству писателя. 28. Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад». Спектакль Государственного академического малого театра СССР. Постановка режиссура Ильинского. Музыка Мороза. Выдающийся мастер советской сцены Игорь Ильинский поставил на сцене малого театра пьесу Чехова «Вишневый сад». «Вишневый сад» — это, конечно, не рассказ о продаваемом поместье разорившихся дворян. Это пьеса о России начала века, которая начинает понимать, что жизнь нужно переделать. Тема прозрения, позднего прозрения. В спектакле приняли участие Любовь Андреевна Раневская, Татьяна Еремеева, Аня, Елена Цыплакова, Варя Людмила Пирогова, Леонид Андреевич Гаев, Николай Анников, Ермолай Алексеевич Лопахин, Виктор Коршунов, Петр Сергеевич Тропимов, Валерий Бобятинский, Борис Борисович Семенов, Пищик Николай Рыжов, Шарлотта Ивановна Генриетта Егорова, Семен Пантелеич Епиходов, Владимир Дубровский, Дуняша Татьяна Короткова, Фирс Игорь Ильинский, Яша Геннадий Сергеев, прохожий Дмитрий Назаров, начальник станции Иван Верейский, режиссер-постановщик Игорь Ильинский, композитор Мороз. Премьера 18 января 1982 года, запись 1983. Более значительной оказалась осуществленная Ильинским постановка «Вишневого сада». Премьера состоялась 18 января 1982 года. Оформлял спектакль тот же Клодц, музыку написал Мороз. Это была первая постановка названной пьесы в Малом театре. В процессе репетиции Ильинский добивался от исполнителей простоты и естественности, того, чтобы актеры, как он говорил, не играли, а жили жизнью своих героев. «Вишневый сад» — душа Чехова, символ вечности, без него нет жизни. Это образ красоты, вечного обновления. 29. Чехов Антон Павлович. «Детвора». Звукозапись. Читает Олег Табаков. «Москва. Мелодия. 1981 год». В творчестве Чехова «Детвора» — один из самых светлых рассказов. В рассказе «Детвора» Чехов описывает один вечер из жизни детей. Однажды вечером родители уехали на крестины, и дома остались господские дети. Гриша — 10-летний мальчик, Аня — 8 лет, 6-летка Соня и карапуз Алёша, который доволен, что его не гонят спать. К ним присоединился кухаркин сын Андрей. Детвора затеяла игру в лото. Не на интерес, на деньги. На кон каждый выставил копеечку. Дети играют весело и с удовольствием. Чехов тонко и с юмором описывает, как проявляются характеры детей в игре. Гриша уже проявляет деловую хватку и немало интерес к деньгам. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и прячет в карман. Честолюбивая Аня волнуется, чтобы ее не обыграли. А чистосердечная Сонечка играет от души и радуется, хлопая в ладоши. Выигрыш у любого игрока. Алеша и Андрей подрались и ревут. К ним присоединяется за компанию Соня. Ну вот, инцидент исчерпан, и дети снова играют, как ни в чем не бывало. Старший брат Вася, ученик 5 класса гимназии, присоединяется к ним. Но у него есть только рубль, которые дети не хотят брать в игру. За него закладывают копейку. Тут потерялась копеечка под столом. Все ее ищут, стукаясь лбами. А в это время Соня уснула за столом. Ее относят в постель, а сами в повалку тут же засыпают. живописная группа детворы, раскинувшаяся на кровати с любовью, описывается мастером русской прозы Чеховым. Иллюстрация. Памятник Антону Павловичу Чехову в Таганроге. Памятник работы скульптора Рукавишникова установлен в Таганроге в сквере имени Чехова на территории Красной, бывшей Александровской площади в 1960 году. Александр Иванович Куприн, писатель, годы жизни 1870-1938, река жизни и творчество Куприна. 30-е. Михайлов. Куприн. Москва, «Молодая гвардия», 1981 год. Из серии «Жизнь замечательных людей», выпуск 14-й. Книга известного писателя Олега Михайлова посвящена жизни и творчеству одного из самых выдающихся писателей-реалистов начала XX века Александра Ивановича Куприна. Годы жизни 1870-1938. 31. Михайлов О.Н. Жизнь Куприна. Настоящий художник, громадный талант, бессмертные имена. Москва, издательство «Центр Полиграф», 2001 год. Книга Михайлова повествует о жизни великого русского писателя Александра Ивановича Куприна, автора блестящих произведений, отражающих разные стороны русской жизни начала XX века. Это и армейская среда, поединок, и жизнь проституток, яма, и ряд тонко очерченных типов и лирических ситуаций в повестях и рассказах «Олеся», «Гамбринус», «Гранатовый браслет» и другие. В книге достоверно на большом фактическом материале ярким образным языком излагается биография писателя, во многом нашедшая отражение в его романах и повестях. Куприн оказался в эмиграции за рубежом, но всю жизнь стремился на родину. В 1937 году он вернулся. Куприн был похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. 32. Ксения Александровна Куприна. «Куприн – мой отец». Издание второе, исправленное и дополненное. Москва, художественная литература, 1979 год. В своей книге воспоминаний Ксения Александровна, дочь замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна, рассказывает о своем отце. Она воссоздает его живой, обаятельный характер, его образ жизни и привычки, показывает его в отношениях с самыми разными людьми. Автор говорит также о семье, о своей матери, об окружении Куприных в России и за границей. В книге приведено множество интересных архивных свидетельств, в частности, переписка Куприна с родными и знакомыми. В заключительной главе книги подробно говорится о последнем годе жизни Куприна на родине. 33. Куприна и Иорданская Мария Карловна. Годы молодости. Вступление Олидина, примечание Давыдовой. Москва, художественная литература, 1966 год. Книга воспоминаний первой жены Куприна, Марии Карловны, охватывает самый интересный и сложный период творческой биографии писателя, время его становления, формирование собственного стиля, поиск своих тем. Общение между писателем и его женой продолжалось и после их формального развода. Книга завершается смертью Куприна. 34. Куприн. «Голос оттуда». 1919-1934. Рассказы, очерки, воспоминания, фельетоны, статьи, литературные портреты, некрологи, заметки. Москва, «Согласие», 1999 год. Впервые в отечественной и зарубежной практике предпринята попытка создать образцы позднего творчества Александра Ивановича Куприна, разбросанные по страницам русских периодических изданий «Нарвы», «Риги», Парижа и находящиеся главным образом в малодоступных зарубежных хранилищах и российских коллекциях. В книгу вошли тексты около 200 произведений Куприна, никогда прежде в России не издававшихся и представляющих значительный художественный и культурно-исторический интерес, во многом пророческие размышления одного из самых значительных русских писателей XX века и сегодня звучат предостережением нашим современникам. 35-я. Куприн Александр Иванович. «Лесная глушь». Шрифт Брайля. «Топёр». «Поединок». Категория 12+. Репро, 2016 год. 5 книг. Перепечатано. «Москва. Терра. Литература. 1997-98 годы». Александр Иванович Куприн – признанный мастер короткого рассказа, автор замечательных повестей. Источником творчества Куприна всегда была повседневная жизнь. Цитата. «Каждым своим рассказом призывает к человечности». Паустовский. 36. Куприн Александр Иванович. «Поединок». Текст. «Москва. ИПТК Логосвоз. 2001 год». Круг чтения, издания для слабовидящих. Захолустный городок на юге России, воинская часть Тенского пехотного полка. Куприн сам служил в армии. Небольшие эпизоды, описывающие будни русской армии второй половины XIX века, показаны автором очень ярко и исторически правдиво. В книге вы найдете колоритные образы русских офицеров, философские размышления о человеке и великий накал страстей. В окружении пьянства, разврата и тупой армейской жизни вырисовывается светлый, романтичный образ молодого офицера Ромашова. Взросление его души и поиск ответов на простые вопросы, поставленные самой жизнью. Отсутствие ясных целей, оторванность от реальности, любовь к замужней женщине приводят его к роковой дуэли. Написанная во время русско-японской войны повесть Куприна «Поединок» вскрывает болезненные проблемы, назревшие в российской военной среде. Глубокий психологический анализ, усвоенный Куприным от Толстого, страстное отношение писателя к поставленной им проблеме, блестящий стиль делают «Поединок» столь же интересным для нас, как и для современников Куприна. 37. Куприн Александр Иванович. «Яма». Звукозапись. Читают Шатров, Кожевникова. «Москва. Медиакнига. 2002 год». Один компакт-диск. 12 часов 3 минуты. История обитательниц публичного дома средней руки в одном из провинциальных центров России захватывает не пикантностью темы, а честной, неравнодушной человеческой позиции автора к судьбе девушек, которых обстоятельства завели в тупик проституции. 38. Куприн Александр Иванович. «Гранатовый браслет». Звукозапись. «Избранная». Читает Герасимов. «Money Records», 2005 год. Один компакт-диск, 8 часов, формат MP3. Содержание. «Гранатовый браслет», «Олеся», «Гамбринус», «Анафема», «Белый пудель», «Собачье счастье». Жизнелюбие, гуманизм, пластическая сила описаний и богатство языка делают Куприна одним из самых читаемых писателей и в наши дни. 39. Куприн Александр Иванович. «Поединок». Звукозапись. «Москва. Мастер Тейп». 2000 год. На трех кассетах. Время звучания 5 часов. Скорость воспроизведения 4,76. «Поединок». Повесть Александра Ивановича Куприна, опубликованная в 1905 году. В повести описывается история конфликта молодого подпоручика Ромашова со старшим офицером, развивающегося на фоне столкновения романтического мировоззрения интеллигентного юноши с миром захолустного пехотного полка, с его провинциальными нравами, муштрой и пошлостью офицерского общества. Самое значительное произведение в творчестве Куприна. 40. Куприн Александр Иванович. «Юнкера». Шрифт Брайля. Роман. «Москва. Репро. 2004 год. 11 книг. Перепечатано. Москва. Эксмо. Пресс. 2000 год. Русская классика. 20 век». Закончив свое кадетское обучение, Алексей Александров становится юнкером Московского Александровского училища. Его ждут 2 года новой, более взрослой жизни с ее радостями и печалями, влюбленностями и разочарованиями. Это дорога на пути в российскую армию. И все это видится как часть общей картины жизни Москвы конца XIX века. 41. Куприн Александр Иванович. «Гранатовый браслет». Повести. «Москва. Олма. Медиагрупп». 2010 год. Классика старшеклассникам. Александр Иванович Куприн – поэт и романист русской литературы, писатель, чья проза стала оригинальным явлением в литературе, а биография похожа на приключенческий роман. Есть у Куприна одна заветная тема, он прикасается к ней целомудренно и благоговейно, да иначе к ней нельзя, ведь это тема любви. Иногда кажется, что о любви в мировой литературе сказано все. Что можно поведать о любви после шекспировской истории Ромео и Джульетты, после пушкинского Евгения Онегина, после Анны Карениной, Льва Толстого? Можно продолжать этот список творений, воспевших трагизм любви. Но у любви тысячи оттенков, и в каждом ее проявлении своя светоносность, своя печаль, свой излом и свое благоухание. Один из самых благоуханных и удивительных рассказов о любви – «Купринский гранатовый браслет». В этой повести, как истинный романтик, Куприн обожествляет любовь. Каждое слово здесь светится, переливается, сверкая драгоценной огранкой. В книгу вошли и повести «Гранатовый браслет» и «Олеся». 42. Куприн Александр Иванович. Топёр. Звукозапись. Инсценировка Мироненко. Музыкальное оформление из произведений Листа, Шуберта, Штрауса, Рахманинова. Москва. Мелодия. Одна грампластинка. Послушав эту пластинку с рассказом Александра Ивановича Куприна, вы непременно испытаете светлое чувство. Радость. Куприн всегда хотел, чтобы людям было хорошо. Слишком уж много бед было в его собственной жизни. Еще в детстве он начал сочинять рассказы и стихи, но прошло много времени, прежде чем Куприн действительно стал известным писателем. Рассказ «Топёр» написан в 1900 году, в том году, когда Александру Куприну исполнилось 33. К этому времени он уже написал много рассказов и не одну повесть. Во всех них есть такое же желание добра, что и в рассказе «Топёр». Иллюстрация. Дом-музей Куприна. Пензенская область, город Наровчат. Летом 2014 года мне посчастливилось побывать на родине замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна. 7 сентября, 26 августа по новому стилю 1870 года в городе Наровчате Пензенской губернии родился будущий писатель Александр Куприн. Он рано покинул родные места, проведя там всего первые 3 года своей жизни, но в дальнейшем неизменно возвращался посредством своих героев в родной Наровчат. В 1981 году в родительском доме писателя был создан его музей. 43. Куприн Александр Иванович. Скрипка Паганини. Гоголь-Моголь. Рассказы. Звукозапись. Читает Кторов. Ливанов. Москва. Мелодия. 2013 год. Запись с грампластинки. Кому неизвестна легенда о том, как великий скрипач и композитор Никола Паганини, родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку. Зато мало кто знает о том, как закончилась эта богопротивная сделка и кто в ней оказался победителем – человек или враг человечества. Так начинается рассказ «Скрипка Паганини» прекрасного русского писателя Александра Ивановича Куприна, написанный им в эмиграции в Париже в 1929 году. История о том, что всегда волновало людей, насколько богатство, слава и власть способны заменить спокойствие и чистоту души. Иллюстрация. Архитектурно-скульптурный ансамбль «Наровчат». Памятник Куприну. В сентябре 2015 года в Наровчате по инициативе общественной организации «Наровчатское землячество», поставившей задачу сделать монументальный, уникальный памятник земляку, открыт архитектурно-скульптурный ансамбль «Памятник Куприну». Скульптор Хачатурян, архитектор Димаков. Юрий Маркович Нагибин, писатель. Годы жизни 1920-1994. Юрий Нагибин, жизнь и творчество. 44. Оболенский Игорь. Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие. Москва, СТ, 2015 год. На страницах предстанут Борис Пастернак и Михаил Булгаков, Константин Станиславский, Марина Цветаева, знаменитый профессор Московской консерватории Генрих Нейгаус и сталинский нарком Ежов, Юрий Нагибин и Белла Ахмадулина, художники Валентин Серов и Роберт Фальк, академик Андрей Сахаров и министр культуры Екатерина Фурцева, а также многие другие великие и не очень персонажи. Как признавалась Вера Прохорова, сколько неправды можно услышать о Рихтере, Нагибине или всевозможных рассуждений о Пастернаке, которые себе позволяют люди, не прочитавшие ни одного его стихотворения. Ложь о великих стала привычным делом. И мне, имевшей счастье лично знать этих выдающихся людей, отрадно осознавать, что я смогла рассказать о них правду, которую знала. В издание вошли ранее не публиковавшиеся материалы, а также открытки и письма Святослава Рихтера. 45. Богатко. Юрий Нагибин. Литературный портрет. Москва. Советская Россия. 1980 год. Серия «Писатели Советской России». В книге прослеживается творческая биография Юрия Макарыча Нагибина, начиная с самых первых его юношеских рассказов вплоть до произведений последнего времени. Используя материал биографии писателя, «Богатко» раскрывает органичность для Нагибина обращения к той или другой теме, будь то цикл рассказов о войне или сюжеты из деревенской жизни. 46. Прохорова. «Четыре друга на фоне столетия». Москва. Астрель. 2012 год. Вы держите в руках мемуары удивительной женщины, которая создавала их на протяжении всей жизни. В этой книге много действующих лиц. Борис Пастернак и Михаил Булгаков, Константин Станиславский и Марина Цветаева, Нейгаус и Ежов, Нагибин и Белла Ахмадулина, художники Валентин Серов и Роберт Фальк, академик Андрей Сахаров и министр культуры Екатерина Фурцева и многие другие великие и не очень персонажи. 47. Нагибина Галина Николаевна. «И жизни, и слезы, и любовь». Лирика Киров. Агук Косбс. 2009 год. Библиотека незрячих поэтов. Издание для слабовидящих. В сборник лирики автора из «Белой холуницы» Галины Николаевны Нагибиной вошли избранные стихи о родине, любви, природе. 48. Юрий Нагибин. «Капельное сердце». Шрифт Брайля. Рассказ. Москва. Просвещение. 1988 год. Одна книга. Перепечатана. Москва. Современник. 1974. Книга напечатана через строчку. В канун 1 мая компания старшеклассников собралась ехать в Кратово на велосипедах. По дороге на них обрушилась сильнейшая гроза. Один повернул назад, но остальные добрались в поселок, промокшие, замерзшие, гордые своей самостоятельностью. 49. Юрий Нагибин. «Река Гераклита». Рассказы и повести. Москва. Современник. 1984 год. В новом сборнике произведений известного советского писателя отражено то, что составило основу его творческого поиска в последние годы. Название сборника выразило главную тему книги. «Река Гераклита», «Река жизни и времени», в которую, по выражению древнего философа, никому не дано войти дважды. Она стала для Юрия Нагибина символом вечного обновления и неразрывности исторической и культурной связи поколений. Цитата. «Главное в Нагибине – его собственная ошеломительная, неповторимая проза» Виктория Токарева. 50-е. Нагибин Юрий. «Вдали музыка и огни. Повести и рассказы. Москва. Современник. 1989 год. Новинки современника». Настоящий сборник известного советского писателя свидетельствует о том, что автор остро чувствует время перестройки, соучаствует в ней, открывая тем самым новые стороны своей творческой личности. В книге отражено то главное, чем жил писатель последние годы, о чем думал и что вспоминал. Повести «Встань и иди», «Поездка на острова», рассказы «Эх, дороги», «Ночной дежурный», «Сауна и зайчик» столь же сильны гражданским чувством, как два ранее написанных рассказа «16% и «Свет в окне». При разнотемье стилевом многообразии, сборник един в пронизывающем его чувстве глубокой подлинной заинтересованности в судьбе своей страны, в желании полного очищения от всего мешающего ее движению к лучшему. 51. Юрий Нагибин «Как был куплен лес», шрифт Брайля, повесть. Москва, просвещение, 1983 год, две книги. Историческая повесть посвящена Надежде Филаретовне фон Мекк, которая долгие годы финансово и морально поддерживала великого русского композитора Чайковского. В этой повести Нагибин выступает не только как исключительно талантливый прозаик, но и как тонкий психолог. Скрупулезно анализируя отношения фон Мекк и Чайковского, писатель убедительно доказывает, что эта богатая вдова не просто помогала Петру Ильичу материально, поняв, что в его лице Россия приобрела гениального музыканта. Она любила его, как только может любить одинокая женщина в разгар своего бабьего лета. 52. Юрий Нагибин о любви. Москва, Репол Классик, 2010 год. Неоклассика. В этой книге лучшие произведения Юрия Нагибина о любви, написанные за 30 лет. Он признавался, что лист бумаги для него – это порыв к отдушине, когда не хватало воздуха, он выплескивал переживания на странице. В искренности, исповедальности – сила его прозы. Скандальная повесть «Моя золотая теща» – остро-социальная картина разнознанных нравов верхушки советского сталинского общества, пуританских лишь декларативно. Повесть «Дафнис и Хлои», эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя, о первой любви, о запретных фатальных страстях и на закате жизни трагическая история синего лягушонка, тоскующего после смерти о своей возлюбленной. За эротизм, интимность, за откровенность потаенных тем его называли русским Гэри Миллером. Критики осуждали, ломали копья, но единогласно называли его произведения шедеврами. 53. Юрий Нагибин. «Эхо. Рассказы». Рисунки Монахова. Москва. Детская литература. 1975 год. В этот сборник вошли лучшие рассказы о детстве и юности известного мастера прозы. 54. Юрий Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Москва. Советская Россия. 1976 год. Настоящая книга объединяет все рассказы Нагибина о любимце века, первом космонавте мира Юрии Гагарине, написанной в разное время. Писатель использует личные впечатления от встреч с Гагарином, воспоминания родных и близких к космонавту людей, его звездных братьев, придавая подлинным фактам жизни героя свободную билетристическую форму. Иллюстрация. Юрий Нагибин, Москва, Армянский переулок, дом 9, строение 1. В этом доме прошли детство и юность Юрия Нагибина. 55. Юрий Нагибин. «Случайный пришелец», аудиоспектакль, звукозапись. Москва, Старое радио, 1979 год. 1. Компакт-диск, формат MP3. Инсценировка рассказа Юрия Нагибина «На Тихом озере». Плотник Вальков на попутной машине добирался до деревни. Остановился у местной вдовы, договорившейся об оплате за проживание, починить крышу, крыльцо, рамы. Прошло время, плотник стал собираться уезжать, но неожиданно ему поступает новый заказ. Исполняет актеры Ленинградского радио. Горьков Владимир, Горбачев Игорь, Сысоев Гелий, Карпинская Светлана, Грачев Петр, Смирнов Константин, Павлов Анатолий, Денисова Прасковья. Работа Ленинградского радио по рассказу Нагибина «На Тихом озере» о вреде курения и пользе анальной пробки для ловли угря. Продувной плотник «Перекати поле» на почве подработки пожаловал в Поморское село. По житейской логике и для развития сюжета на посту он притулился к вдове со свободной площадью и сердцем. 56. Юрий Нагибин. Творческий портрет. Звукозапись. «Воробьи под крышей» рассказ читает Каюров. «Сон о Тютчеве» рассказ читает Маратов. Комментарии Нагибина. Составитель Лауфер. «Москва. Мелодия. 1982 год. Запись с грампластинки». Рассказ «Воробьи под крышей». Сейчас я хотел писать от первого лица, от «я» своего собственного, а не условного «я». Не рассказ, быль, подлинный случай, как мы зашли с женой в плохенький рыбный ресторанчик на чистых прудах на самом берегу водоема. Рассказ «Сон о тетчеве» – вечернее размышление о творческом величии и грозной силе любви на прогулке накануне священной для тетчева даты встречи с Еленой Денисьевой. Иллюстрация «Мемориальная доска писателя Юрия Нагибину на стене его дома». Мемориальную доску русскому писателю Юрию Нагибину, годы жизни 1920-1994, установили на доме номер 9 в Армянском переулке в Москве, где он долгое время жил и работал. Автором бронзовой доски стал известный скульптор Александр Рукавишников. Она изображает Юрия Марковича анфас, словно бы сидящим за рабочим столом, чуть в свете настольные лампы. Позади него видны полки с многочисленными книгами. В тексте посвящения указано, что известный российский писатель и киносценарист Юрий Нагибин родился, работал и жил в этом доме с 1920 года. На выставке представлены говорящие книги на дисках, спектакли, фильмы. Описание выставки «Литературные портреты на фоне юбилея» подготовила ведущая библиотекарь читального зала Ольга Беленикина.